Продолжаем чтение книги Бытия, и разговор у нас идет о творении. Прежде чем, так скажем, перейти к теме сегодняшней беседы, хотелось бы сделать маленькую, крошечную замечание, ремарочку по все тому же шестодневу. Буквально малюсенькую, но она для многих, как показывает опыт, является важным замечанием. Человек сотворен в шестой день. Это настолько замечательно, что когда человек невнимательно читает Библию или слушает вопросы, которые ему задают, я несколько раз это проверял, когда спрашиваешь у такового человека, в какой день были созданы там птицы или рыбы, или пресмыкающиеся, либо звери, потом человек, то все, вот, ну я искусственно создаю такую ситуацию, но все автоматически, не задумываясь, если вот такая последовательность выстраивается, почти все говорят в седьмой день. То есть, если в шестой были созданы звери, то человек должен был создан в седьмой. Для человеческого понимания подобных вот элементов творения ему органически присуща мысль, что вот человек – это нечто особенное. А тем не менее, человек создан вместе со скотами в шестой день. Это не случайное упоминание, это имеет очень важные последствия. Человек создан вместе со скотами для того, чтобы показать, что он действительно, как бы если угодно, он принадлежит этому роду. Он принадлежит именно скотам, созданным Богом, и по своим физиологическим особенностям, своим физиологическим органам, способу бытия, физиологического бытия на этой земле, человек действительно является вот существом, созданным вместе со всеми теми зверями, кого мы называем животными, потому что у нас очень много общего. Да не то чтобы много общего, у нас вся телесность есть некое общее, то, что нас соединяет. И это важно помнить хотя бы только для того, чтобы понять, почему, вот, не смущаться тем, почему физиологически мы очень похожи, скажем, на, не только на обезьяну, но и на какого-нибудь уж вполне скота, скажем, лошадь или овцу, физиологически, не духовно, не разумно, но по естеству телесному, по своей материальной природе, мы действительно очень похожи на них. Мы почти такие же, как они, потому что нас создавали вместе. И это, как принято было говорить раньше, братья наши меньшие. Буквально в средние века есть несколько работ, когда вот некие монахи, ибо в средние века писали в основном они так и говорили: «брат мой конь» или «брат мой пес». Конечно, это были такие нераспространенные писания, но в конце концов некоторые из них дожили даже и до 20 века, породив известную традицию и в английской литературе, и в американской литературе. Вот когда именно братство стало даже прописываться в детских книжках. И совершенно не случайно, когда мы читаем сказки, и там действуют животные. Мы все понимаем, конечно, что это некие, на самом деле, образы сказочные, а речь идет вовсе не о животных, а о людях, Но вот эта близость животных и человека, она очень древнее понимание. Люди в древности это видели, чувствовали, переживали, и никого не смущает, по большому счету, пока человек не стал сильно рационализировать все, что его окружает, никого не возмущает, что там волк или заяц ведут себя так, как люди, так же, как никого не возмущает, когда люди, живущие вот здесь, среди нас, ведут себя как волк или как заяц. Это все не имеет отношения к, скажем, к науке, к зайцу или волку, как объекту биологического исследования. Но человек, читающий сказки или пишущий стихи или романы, видит мир иначе. И древние его видели иначе. И эта близость, это родство с животным миром всегда было частью некого общего сознания этого родства, всегда было частью некого общечеловеческого понимания своего места в мире. Но нас волнует и еще один вопрос. В связи с тем, что человек сотворен, ему дается некое повеление. Повеление плодиться и размножаться. Раститеся и множитеся, и наполнять землю. То есть и предполагается, что в этом сюжете, поскольку это идет сразу после того, как в шестой день сотворен человек вместе со скотами, и очевидно, само это повеление о размножении как-то предполагает уж очень какие-то, приобретает слишком физиологические черты. Это размножение, как бы вроде как скотство какое-то. Но все дело в том, что к процессу размножения, к физиологической стороне человеческой жизни мы перестали относиться нормально. Мы перестали относиться к этому именно как некой неотъемлемой черте бытия человека на земле. Это наше извращенное понимание. На самом деле ничего изначально плохого, испорченного, грязного или скверного в этом не было. И никогда, ну или по крайней мере очень долгое время в древности, человек вполне нормально, сдержанно и без такого гнушения относился к тому, как появляется человек на свет, и как он зачинается, и как он рождается, потому что это некая общая данность вот той природы, частью которой мы являемся. Потом это было в значительной степени потеряно, стерто, изгажено очень гнусными формами язычества и просто испорченности человека, демонизировано и так далее. Но после того, как Христос стал человеком, то есть когда Бог стал человеком, когда нарекли имя Богу, ставшему человеком Христос, стоит ли гнушаться телом? Стоит ли стыдиться тела, которое носил мой Бог? И вот это отношение к телу, к телесности, к той задаче продолжения рода, которая, рода человеческого, который по-прежнему стоит перед человеком, в этом нет ничего изначально, как бы, изначально априори скверного. Это скверно только тогда, когда мы к этому скверно относимся. Это плохо только тогда, когда мы смотрим на это грязным сердцем, когда прикасаемся к этому грязными руками. Изначально, когда мы читаем творение, о творении мира и о повелении «раститеся и множитесь», «плодиться и размножаться», когда мы слышим необыкновенные слова о том, как появились первые дети, о том, как это было, скажем, у Руфи и Вооза, у Авраама и Сары, как это было у Ревекки и Исаака. Это удивительные, необыкновенно целостные, поэтические, прекрасные вещи. И это не поэзия, потому вот в нашем современном смысле это просто реальность. Это мы своим сердцем испачкали то, что изначально грязным не было. И тем более христианину, верующему в Бога, носящему человеческое тело, нельзя гнушаться тем, как начинается или как рождается человек. Ибо это путь, предусмотренный Богом, заложенный в естество человеческое Богом. Просто именно наше отношение к этому должно быть изменено и очищено, в первую очередь, должно быть наше сердце. И тогда, когда оно будет чистым, мы увидим, что чистому, по слову апостола Павла, все чисто. Но к этому вопросу о именно продолжении рода или о том, что происходит с человеком, вот, и в том числе и в творении, мы еще вернемся. И очень-очень скоро, может быть, недели через две, мы к этому вопросу вернемся и увидим, что в отношениях мужчины и женщины есть не только телесная, или, сказать грубо, скотская сторона, есть еще и некая другая. Но завершая беседу о шестодневе, вот эту маленькую ремарочку, хотелось бы подвести итог, который и подводит Слово Божье этой картине мироздания. Все, что сотворил Бог, было прекрасным, весьма хорошо, весьма красиво. И никакого изъяна в этом не было. И хотя мы сейчас недоумеваем, как это могло быть, ведь мир, который мы видим, несовершенен, он очень много изъянов имеет. В том-то и дело, что мир, который мы видим, этот мир изуродованный нашим грехом. Не такой мир сотворил Бог. Тот мир, который был им сотворен, был действительно весьма и весьма хорош. На время мы оставим первую главу книги «Бытия». Мы к ней еще в скорости вернемся. Она нам еще понадобится в отдельных своих составляющих. Но переходим мы сейчас ко второй главе. И самый первый стих второй главы, который обычно пробегается быстро, на нем не останавливается внимание, но мы остановим свое внимание на первом стихе второй главы. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Совершенно несовременное замечание. Если смотреть в свете науки, то всей Вселенной и всей земной и небесной жизнью управляют некие законы, буквально мертвые, безличные, неживые природные силы. А Библия говорит о каких-то непонятных воинствах. С воинствами тоже все интересно. И не так просто с этим воинством разобраться, потому что была определенная традиция, не православная, разумеется, традиция, но было такое понимание этого воинства, что речь идет о звездах, вот, о неких звездах, блещающих на небе и являющиеся украшением мироздания. Собственно говоря, именно в славянском переводе Библии буквально это слово и стоит. Там будет так совершено было небо и земля со всей их красотою. А в нашем переводе, в русском, стоит воинство. И вот речь идет совсем, как мы видим, если мы читаем эти слова, не только вот в этом месте, а пытаемся понять эти слова в контексте, то мы видим, что это, про это воинство пишется очень-очень много. Ну вот, например, книга Второзакония, 4 глава, 19 стих. «Чтобы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Из этого отрывка очень, ну, можно достаточно легко понять, что речь идет о небе, о солнце, о луну, о звезде и о всей прочей красоте, которой можно соблазниться и начать поклоняться солнцу, луне, звездам, ну и какой-то еще иной красоте. Можно так представить. Но вот та же книга Второзакония, 17 глава, 3 стих. «Если найдется среди тебя, кто сделает зло перед очами Господа Бога твоего, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, и луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел». То есть, оказывается, речь идет не только о восхищении или создании какого-то культа, а о прямом поклонении именно как богам, как вместо Богу. Или, например, как продолжение этой традиции. «И домы Иерусалима будут нечистыми, потому что на кровлях всех домов кадят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим». То есть речь идет уже, ну понятно, что речь идет о религиозном поклонении, вот и называются воинство небесное уже не просто некое мертвенная, пусть и замечательная красота, а по сути дела сравнивается с чужими богами. Вот. И, пожалуй, еще, скажем, один стих, который может косвенно говорить о том, что ну вот воинство небесное – это всего лишь некая красота. У пророка Исаии есть такие слова: «Истлеет все воинство небесное, и небеса свернутся, как свиток книжный». Тоже понять можно как некую вселенскую красоту. Вот. Можно и так понять, как некие интересные, красивые небесные тела. Можно уже понять, что речь идет не только о небесных телах, но и как некой персонификации этих небесных тел. Но при желании мы вполне можем это понять именно как, ну, люди так придумали. На самом деле есть некие красивые украшения, украшающие Вселенную, объекты, звезды, некие светоносные огни, лучи, передвигающиеся по небесным сферам, по небу некие звездные космические объекты и так далее. Вот человек решил почитать их живыми, но на самом деле они таковыми не являются, а по сути дела вот человек просто обожествил их, как обожествляет Луну и Солнце. Ну, в общем, обычное. Дальше вполне по Марксу есть небесные тела, объективные звезды или планеты, вот куски материи, которые сияют светом, а человек уж сам придумал, как их обожествить. Можно понять и так, можно понять иначе, но это не все. Вот, например, книга Иисуса Навина. Все этот сюжет достаточно хорошо знают, когда Иисус Навин видит некое существо, как мы знаем, что это архангел Михаил, И он говорит о том, что он вождь воинства Господня. Воинство именно в том смысле, в котором говорится и воинство небесное. То же самое слово и тот же самый контекст. Он вождь воинства небесного. Но еще есть более интересные свидетельства. Вот книга пророка Даниила, 4 глава, 32 стих. Он, то есть Бог, действует как в воинстве небесном, так и у живущих на земле. То есть, как Бог действует через живущих на земле людей, так Он действует и в воинстве небесном. То есть, воинство небесное также исполняет волю Божью и также управляется промыслом, находится в ведении Бога, как и человек. И понятно, что это место, вот, параллельно соотносящее две разные реальности, в библейском контексте означает только одно. Речь идет не просто о звездах или луне или солнце, а о живых существах, о разумных силах, которые вынужденно или добровольно подчиняются Богу и осуществляют волю Божью. Ну и в конце концов, Откровении, хотя можно вспомнить и того же пророка Даниила, где в 8 главе говорится о падении воинства небесного, которое увлеклось за неким существом, и увлекшись, пало воинство небесное, оно рухнуло. И вот именно это увлеченное воинство небесное рухнуло на землю, и говорится отнюдь не о падении звезд, солнца или луны на землю. Говорится о падении разумных духовных сущностей. А заканчивается все откровением Иоанна Богослова, 19 глава, например, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на белых конях». То есть буквально рисуется образ, совершенно уже определенный, что речь идет не о каких-то бездушных кусках мертвой материи. Речь идет о живых сущностях. Кстати сказать, практически везде в Библии говорится именно о воинстве небесном, как ангельском мире. Причем не разделяется это часто, вот, то есть ангельские и бесовские силы одинаково называются воинством небесных. Именно это понимание потом и употребляет, использует апостол Павел, говоря о том, что наша брань не против людей, а против миродержателей тьмы века, сего духов злобы поднебесной, как раз воюющих против нас. То есть некое полчище сил разумных сущностей, духовных сущностей, воюющих против человека, находящихся как раз на небесах, в воздухе точнее. Вот, и вот это, хотя во всей Библии обычно говорится о воинстве, есть книга, в которых вот эти разумные сущности, ангельские силы называются иначе. Это книга Иова, где говорится о том, что сыны Божии ликовали от радости, когда творился мир. В любом случае мы видим, что воинство небесное – это именно разумные духовные сущности, которые и поддерживают мир, как сказал митрополит Филарет, над бездной небытия. Именно их сила хранит, осуществляет движение, помогает всему миробытию сохраняться в порядке. И вот это понимание было очень сильно в средние века и по понятным причинам. А когда зародилась наука и стало расширяться научное понимание Вселенной, то, разумеется, ангельским силам в этом мире места не осталось. Но вот обратите внимание на такой, скажем, тоже интересный аспект вот этих самых представители воинства небесного. Ну, скажем, будь то средневековая Русь или средневековая Европа, на каждый, кроме тех сил, которые блюли за порядком на земле, потому что мы знаем из Священного Писания, что есть ангелы-хранители у рек, по крайней мере, у источников есть ангелы-хранители. Вот, у каких-то еще, возможно, географических объектов есть тоже представленные заследить и наблюдать за этим ангелы. Но кроме этого, об этом мы ничего подробно не знаем доподлинно. Но кроме этого, каждый источник освящался и призывался ангел-хранитель. Каждый дом основывался и призывался ангел-хранитель. Каждый храм основывался и призывался ангел-хранитель. Каждый рожденный человек по вере церкви получал ангела-хранитель. Город получал ангела-хранителя. Народ, как мы знаем из книги пророков, пророка Даниила, знаем, что есть хранители территорий, ангелы-хранители народов и государств. Вот, то есть этот мир наполнен ангельскими духовными сущностями, которые вот действительно помогают держать это в неком равновесии. И именно поэтому мы читаем в житиях святых, что бесы уходили в безводные места, в пустыни, в леса, там, где не было этих сил, там, где люди не призывали имя Божие, не прятались в местах, где человек не жил, где он не ходил, где не молились люди. И поэтому подвижники, миссионеры, уходя в глубокие дебри, всегда призывали имя, ставили храм, призывали ангела для того, чтобы осветить это место и посвятить его Богу. И этот ангел хранил и берег, потому что люди призывали здесь имя Божье. И вот когда все это исчезло, когда люди осквернили все, что можно осквернить, и призывали, перестали призывать имя Божье, и перестали просить ангела-хранителя и в свою собственную жизнь, и то, что необходимо им для жизни, вот и получается, что равновесие в мире, которое долго-долго хранилось, оно нарушилось. И мир гибнет, в том числе и поэтому. Но чтобы не привлекать внимание к этой сложной, невидимой стороне мира, церковь с первых моментов своего существования всячески заботилась о том, чтобы люди не поклонялись ангельским силам, чтобы они не забывали, что ангелы всего лишь вестники Божьей воли, и все свои начатки молитвенных приношений приносили Богу и только Богу, не позволяя увлечься вот в это в сторону поклонения разным духовным сущностям, чтобы не потерять из поля зрения главного Бога, который стал человеком.